С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Заседание Госсовета в Иркутске. Стоит ли тестировать школьников на наркотики и принудительно лечить наркоманов? Мнение правозащитников и экспертов. Мосгорсуд отказался распустить коллегию присяжных на процессе по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Сегодня в Соединенных Штатах истекает срок подачи налоговых деклараций за 2010 год. Первые выводы экономистов. И в парламенте Венгрии сегодня голосование по новой конституции. Вот такие темы в этом часе нашей программы. Президент России Дмитрий Медведев выступил за принятие федерального закона о тестировании школьников на наркотики. Об этом глава государства говорил в понедельник в Иркутске на заседании Президиума Госсовета. Специалисты-наркологи подчеркивают, что обязательным тестирование будет лишь для людей, выбравших определенную сферу деятельности. Тему продолжит Елена Поляковская.
По проблеме наркомании пора принимать решение, сказал Дмитрий Медведев, выступая на заседании Президиума Госсовета в Иркутске. Оно состоялось после посещения регионального центра профилактики и реабилитации наркозависимости. В качестве одной из мер президент предложил принять федеральный закон о тестировании школьников на наркотики.
Некоторые родители, надо признаться честно, они просто боятся об этом говорить. Они не допускают даже мысли о том, что эта беда может коснуться их чада. Закрывают его от контроля, ну а результат заключается в том, что в какой-то момент эти дети становятся уже объектом работы соответствующих центров по реабилитации. Поэтому, конечно, это этическая проблема и юридическая проблема. Между тем, родители, которые знают, что почем, те, кто пережил трагедию деградации, а иногда даже гибели их детей, понимают значение ранних тестов. В любом случае, по этой проблеме пора принимать решение. И решение это не может быть калужским и рязанским, не может быть иркутским. Оно должно быть принято на уровне федерального законодательства.
Решение президента о принятии федерального закона было подготовлено в профильном ведомстве, сказал главный нарколог Москвы Евгений Брюн. Он уверен, что подобный шаг приведет к позитивным результатам.
Все пилотные эксперименты мы уже провели. И как бы обсуждение этого вопроса было не на пустом месте, и Госсовету готовились. И Министерство здравоохранения уже имеет как бы и методики, и алгоритм, и уже почти на выходе приказ Минздрава о порядке тестирования различных категорий граждан. И я думаю, что вот президент сегодня проявил политическую волю, такую серьезную, и я думаю, что у нас все получится. Мы очень рады решению, там будут соответствующие поручения, подписанные президентом. И я не вижу причин, почему бы это не получилось.
Само тестирование как мера профилактики наркомании не вызывает особых споров. А вот в вопросе о том, обязательным или добровольным оно должно быть, мнения экспертов расходятся. Руководитель организации «Россия без наркотиков» Владимир Иванов убежден в том, что тестирование должно быть обязательным, и вспоминает советское законодательство.
Во-первых, без обязательности во всем остальном нет смысла, как в пустопорожних разговорах. Что значит не обязательно тестирование? Кого будут тестировать и с какой целью? Это первое. И очень важно понимать, что вот это балансирование по поводу того, что нужно тестировать, не нужно тестировать, направлено, в общем-то, на паралич системы профилактики. И я думаю, что вот это мнение Медведева, которое без сомнения будет учтено, и закон будет принят и начнет работать, и в конечном итоге это должно реализоваться в ответ на вопрос, а что делать с теми, у кого наркотик обнаружен в крови, в слюне, в моче и прочее. Кто ходит в школу и кто продает наркотики. С ними что-то надо делать. И вот тогда, наконец, станет вопрос о принятии закона, который действовал до 91-го года на территории Советского Союза, который благополучно похоронили, но который требует реанимации. Это ответственность за немедицинское употребление наркотиков. Как только будет введена статья ответственности, все вопросы решатся автоматически. Можно будет направлять тех, кто совершает преступление, они помимо наказания будут получать реабилитационную программу, а тех, суть преступления у которых будет незаконное употребление наркотиков, судом будут направляться в реабилитационные центры. Либо покидай учебное заведение и не порть жизнь здоровым ребятам.
Главный нарколог Москвы Евгений Брюн говорит, что на начальном этапе, в соответствии с разработками Минздравсоцразвития, тестирование должно быть добровольным. Правда, есть исключения. По словам Брюна, обязательное тестирование должны проходить молодые люди, выбравшие определенные специальности.
Мы в любом случае стартуем в добровольном режиме. Обязательно это будет при выборе некоторых видов профессий и при некоторых видах образования. Допустим, юрист не может быть потребителем наркотиков, если он как бы к этому времени, к времени поступления в институт, не откажется от них. Или, допустим, там врач не может быть потребителем наркотиков. Человек, который собирается строить ракеты или участвовать в атомной промышленности, не может быть потребителем наркотиков, летчики и так далее. Есть перечень профессий, он утвержден давно уже правительством Российской Федерации, где таких людей быть не может. Поэтому человек должен осознанный выбор и осуществить.
Уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов поддержал предложение президента Дмитрия Медведева об обязательном тестировании школьников на наркотики. Однако он особо подчеркнул, что при этом необходимо соблюдать закон о персональных данных. Еще один вопрос – что делать с молодыми людьми, у которых тест выявит наркозависимость? Руководитель организации «Россия без наркотиков» Владимир Иванов считает, что на этой теме его оппоненты пытаются спекулировать.
Многие спекулировали на этой теме. Вот мы наркоманов отправим на улицы. А есть вообще здравомыслящий человек, который понимает, что наркоман, посещающий, как правило, они не посещают занятия в школах, не в университетах, а если приходят, то только для того, чтобы сбыть очередную дозу.
Главный нарколог Москвы говорит, что в Минздравсоцразвитии продуманы методики работы с теми, у кого тесты выявят наркозависимость. Кроме того, Евгений Брюн уверяет, что и медики, и тестовые программы способны определить, сформирована ли у молодого человека наркозависимость, или пока это можно назвать разовым случаем.
Будет два события, которые последуют после этого. Первое событие – с этим ребенком будет говорить специалист в области наркологии и объяснять адресно уже каждому конкретному ребенку, что такое наркотики и почему этого нельзя делать. И второе событие, мы об этом сообщим родителям. И родители, я так понимаю, тоже со своей стороны с ним объяснят. Наша задача – организовать такой социальный прессинг на потребителей наркотиков с тем, чтобы понудить их к отказу от наркотиков. Никаких учетов, никаких регистраций в отношении этих ребят не предусмотрено, поскольку разовые пробы наркотиков не являются заболеванием. Там, ну, учета вообще нет. Есть регистрация. Регистрацию не проводят, если нет заболеваний. Так что там будут чисто профилактические мероприятия.
Выступая на заседании Президиума Госсовета в Иркутске, Дмитрий Медведев говорил и о профилактических мерах. В качестве одной из них президент предложил подумать над включением в школьную программу специального антинаркотического курса. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд признал движение против нелегальной миграции ДПНИ экстремистской организации и запретил ее деятельность. Иск против движения подала столичная прокуратура. По данным ведомства, активисты ДПНИ не раз принимали участие в мероприятиях, направленных на разжигание межнациональной розни. В Дагестане убит лидер местных боевиков Исрапил Валиджанов, сообщают в Национальном антитеррористическом комитете. Президент России Дмитрий Медведев выступил за принятие федерального закона о тестировании школьников на наркотики. Медведев также поручил изучить вопрос о принудительном лечении наркоманов, как меры наказания за совершенные ими преступления. Мосгорсуд отказался распустить коллегию присяжных на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Распуска коллегии добивалась защита подсудимых после самоотвода одной из присяжных. Глава Чечни Рамзан Кадыров по видеосвязи даст показания суду по делу о клевете на него, в которой обвиняется руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. В Ливии войска Муаммара Каддафи сегодня продолжили интенсивный обстрел осажденного города Мисурата. Ожесточенные бои идут и в районе восточного города Адждабия на пути к основному нефтяному порту Брега. Компания «ТЭПКО». Оператор японской АЭС Фукусима Даичи, поврежденный в результате землетрясения 11 марта, объявила, что с помощью роботов начала обследование внутренних частей ядерных реакторов. В Кабуле при отражении попытки нападения на Министерство обороны Афганистана сегодня погибли двое военнослужащих, семеро были ранены. В городе Хомс в центральной Сирии в ходе стычек между полицией и участниками акции протеста в воскресенье погибли, по разным данным, от 7 до 14 человек. Сайт WikiLeaks утверждает, что США финансируют сирийскую оппозицию. В Финляндии парламентские выборы, состоявшиеся в воскресенье, ознаменовались крупным успехом националистической партии «Истинные финны». Я, как всегда, напоминаю нашим слушателям, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами наших авторов, мнениями экспертов, видеокомментариями и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте swobodanews.ru. Итак, в эфире «Время свободы». Еще одна международная новость. Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу прибывает на Украину с двухдневным визитом, в ходе которого он встречается с руководством страны и будет принимать завтра участие в саммите, приуроченном к 25-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Жозе Мануэль Баррозу в первый день визита встретится с президентом Виктором Януковичем. Глава государства накануне заявил, что Украина не собирается отказываться от вступления в Евросоюз и надеется, что до конца этого года ей удастся подписать договор о зоне свободной торговли и соглашение об ассоциации с ЕС. Таким образом, Янукович развеял опасения некоторых политиков, заявлявших, что Украина в ответ на предложение Москвы может пересмотреть свои внешнеполитические приоритеты и войти вместе с Россией, Белоруссией и Казахстаном в таможенный союз. Кроме вопросов евроинтеграции, президент Европейской комиссии обсудит с украинскими руководителями также политическую ситуацию в стране, проведение экономических реформ и сотрудничество с Международным валютным фондом. А 19 апреля он примет участие в конференции «25 лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего». Месяц назад Баррозу заявил, что его визит на Украину не состоится, если гостем Чернобыльского саммита станет президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого Евросоюз критикует за нарушение прав человека. В результате официальному Киеву пришлось убедить белорусского лидера перенести свой визит на 26 апреля. Непосредственно в день 25-летия Чернобыльской катастрофы Лукашенко вместе с президентами Украины и России Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым посетит Чернобыльскую АЭС. Между тем, украинские власти рассчитывают, что в ходе предстоящей международной конференции удастся собрать недостающие 740 миллионов евро для сооружения защитной конструкции над разрушенным чернобыльским реактором, а также для строительства хранилища отработанного ядерного топлива. До этого времени страны-доноры внесли в Чернобыльский фонд 864 миллиона евро. Действующий саркофаг Чернобыльской станции, возведенный сразу после аварии, как утверждают экологи, давно потерял герметичность, и поэтому существует риск выброса радиации. Новое укрытие в виде огромной арки будет возведено по проекту французского консорциума «Наварка», говорит председатель Национальной комиссии по радиологической защите при Верховной Раде Дмитрий Градзинский.
Сама по себе система эта достаточно хорошо продумана. На рельсах она будет надвинута на этот реактор, и тогда опасность выбросов оттуда, конечно, будет очень ослаблена. Но главная проблема – как демонтировать этот реактор, который, ну, не состоит из топливных таких элементов, как неповрежденный реактор, и все это переплавилось, и в виде таких потоков куда-то влилось в нижние этажи. Как разбирать, собственно, вот эту массу? Мне кажется, что это не очень пока и вопрос решен. Здесь должна быть создана робототехника, которая позволит без участия человека на близком расстоянии к таким топливным массам вести этот демонтаж.
Украинское правительство планирует завершение всех чернобыльских проектов, включая и сооружение нового саркофага, до июля 2015 года. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ситуация в ливийском городе Мисурата, единственном крупном населенном пункте на западе страны, который удерживают повстанцы, остается крайне тяжелой. Город по-прежнему осаждают войска, верные Муаммару Каддафи, и его обстреливают из тяжелых орудий. Продолжаются столкновения между силами Каддафи и повстанцами и на востоке Ливии. За ситуацией в этой стране следит сегодня мой коллега Валентин Барышников.
Силы Каддафи в понедельник вновь подвергли Мисурату ракетному и артиллерийскому обстрелу, заявил агентство Рейтер представитель повстанцев. По его данным, огонь велся по восточной части города, в том числе по жилым районам. Сообщается, что в воскресенье в Мисурате при обстрелах были убиты 17 человек, около 100 были ранены, в большинстве мирные жители. Агентство Франс Пресс приводит слова администратора главной больницы Мисураты Халеда Абу Фалги, который утверждает, что за 6 недель осады города войска Муаммара Каддафи от артиллерийского и снайперского обстрелов погибли около 1000 человек, 3000 были ранены. По данным Фалги, около 80% жертв мирные жители. Больницы переполнены, людей с менее серьезными ранениями отправляют домой, оказав им первую помощь. Утверждается также, что при бомбардировке города использовались кластерные боеприпасы, запрещенные в большинстве стран мира. Сообщается, что в городе не хватает еды, воды и медикаментов. Многие жители пытаются покинуть Мисурату, единственный путь из которой — это морской порт. Международная организация по миграции, которая вместе с властями Катара и гуманитарной группой «Врачи без границ» пытается вывозить людей из Мисураты морем, предупредила, что значительная часть населения 300-тысячного города стремится бежать оттуда. Один из сыновей Каддафи, Сейф Аль-Ислам, в интервью газете «Вашингтон-Пост», опубликованном в воскресенье, между тем отрицал, что жертвами действий правительственных войск становится мирное население. В восточной части страны бои между силами Каддафи и повстанцами идут в районе стратегического города Адждабия. Накануне, в воскресенье, окрестности Адждаби были подвергнуты обстрелу со стороны сил Каддафи, которые воспользовались тем, что авиация международной коалиции не могла вести операции из-за нелетной погоды и песчаных бурь в этом районе. В субботу повстанцы пытались приблизиться к портовому городу Брега, к западу от Адждаби, но были отбиты силами Каддафи. Хабиб Мухаммед, врач одной из больниц города Бенгази, главного оплота повстанцев на востоке страны, сообщил:
«Каждый день мы получаем раненых из Бреги и Адждабии. Некоторые врачи отправились в Мисурату, чтобы помочь братьям. Так что у нас ощущается нехватка. Нам нужна помощь, врачи, медицинское оборудование».
В минувшее воскресенье исполнился месяц после принятия резолюции Совета Безопасности ООН, разрешившей международному сообществу начать воздушную военную операцию по защите мирного населения в Ливии. Однако, несмотря на авиаудары международных сил по войскам Каддафи, повстанцы не в состоянии получить перевес над ними в военном противостоянии. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в Соединенных Штатах истекает срок подачи налоговых деклараций за 2010 год. Если верить докладу, опубликованному в канун этой даты, сверхбогатые американцы сейчас платят намного меньше налогов, чем пару десятилетий назад, в то время как около половины американских семей вообще не платят подоходный налог. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Налоговое управление Соединенных Штатов ведет наблюдение за налоговыми декларациями 400 американцев с самыми высокими доходами. В 2007 году средний доход, заявленный в каждом из этих документов, составлял примерно 345 миллионов долларов. Ставка федерального подоходного налога, применяемая к этой группе налогоплательщиков, в среднем составляла 17%, в то время как в 1992 году она равнялась 26%. Средняя же налоговая ставка в отношении всех налогоплательщиков в этот же период сократилась всего с 9,9% до 9,3%. При этом потолочная ставка федерального подоходного налога в США составляет 35%. Как же получается, что американские супербогачи платят мало налогов? Дело в том, что налоговое законодательство США изобилует льготами для налогоплательщиков с любым уровнем доходов. Послаблениями пользуются налогоплательщики, имеющие детей, оплачивающие ипотечный кредит или обучение в вузе, и даже те, кто платит другие налоги. К тому же ставка налога на прирост капитала не превышает 15%. Количество налоговых льгот столь велико, что 45% американских семей не придется платить федеральный подоходный налог за 2010 год. Все эти данные представлены в опубликованном в минувшие выходные докладе Вашингтонского независимого центра по изучению политики в области налогообложения. Многочисленные зачеты за расходы, налоговые скидки и вычеты из налогооблагаемой базы приводят и демократов, и республиканцев республиканцев к мысли о необходимости реформировать американское налоговое законодательство. Республиканцы в Палате представителей предлагают, чтобы за счет отмены налоговых скидок сократить ставки подоходного налога в целом, снизив при этом максимальную ставку с 35 до 25%. Республиканцы возражают против повышения налогов даже в условиях острейшего бюджетного дефицита. Они считают, что более рациональный налоговый кодекс повысит экономическую активность в стране и, соответственно, налоговые сборы. Президент-демократ Барак Обама, в свою очередь, на прошлой неделе заявил, что хочет покончить с налоговыми скидками для состоятельных граждан и сократить государственные заимствования. Предложение Обамы подразумевает прирост налоговых поступлений на 1 триллион долларов в предстоящие 12 лет. Ни та, ни другая сторона не особенно вдаются в детали, откладывая на потом нелегкое решение о том, какие именно налоговые послабления следует отменить. Согласно данным Налогового управления США, применение скидок, зачетов и прочих налоговых льгот ежегодно обходится федеральной казне в 1 триллион 100 миллиардов долларов. Это примерно по 8 тысяч долларов на одного налогоплательщика. 10% налогоплательщиков из числа самых богатых американцев обеспечивают свыше половины налоговых поступлений страны. Однако им же доступно и намного больше налоговых лазеек, чем их согражданам с более скромными доходами. По словам Барака Обамы, он хочет, чтобы суммы, выплачиваемые богачами в виде налогов, не определялись финансовыми консультантами, способными за щедрое вознаграждение найти лазейки в налоговом законодательстве. Более того, Обама вообще хочет упразднить введенные при его предшественнике Джорджа Буша-младшим налоговые льготы для семей с годовым доходом свыше 250 тысяч долларов, то есть повысить налоги для данной категории налогоплательщиков, о чем и слышать не хотят лидеры республиканцев, в частности, спикер Палаты представителей Джон Бейнер. Если мы хотим разрешить наши разногласия и достичь чего-то существенного, о росте налогов вообще не следует вести речь. У президента Обамы свой контраргумент. Кто-то будет уверять, что нам никогда не следует даже рассматривать вопрос о повышении налогов. Это для них просто сакральный символ. Но я утверждаю, что сейчас, когда налоговое бремя на самых состоятельных американцев находится на самом низком уровне за последние полвека, самые удачливые среди нас в состоянии платить чуть больше. Дискуссия о способах сокращения бюджетного дефицита и государственного долга, судя по всему, будет ожесточенной. Однако некоторые наблюдатели отмечают формирование некоего политического центра, считающего, что обе стороны способны пойти на взаимные уступки. По мнению сенатора-республиканца из штата Кентукки Рэнда Полла, эти уступки должны лежать вне плоскости повышения налоговых ставок. Вот что сказал Рэнд Полл в воскресном интервью телекомпании CNN. Компромисс мог бы состоять в том, что консерваторы согласятся с необходимостью сокращения военного бюджета. Либералам, в свою очередь, придется согласиться с необходимостью сократить расходы на внутренние социальные программы. Таким образом, компромисс будет в сфере сокращения расходов, но не в сфере повышения налогов. В пятницу Палата представителей, в которой большинство составляют республиканцы, приняла план федерального бюджета на 2012 год, в котором содержится оговорка о необходимости снижения и государственных расходов, и налогов, включая налоги, взимаемые с самых состоятельных американцев. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев выступил за принятие федерального закона о тестировании школьников на наркотики. Медведев также поручил изучить вопрос о принудительном лечении наркоманов как меры наказания за совершенные ими преступления. Мосгорсуд отказался распустить коллегию присяжных на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Роспуска коллегии добивалась защита подсудимых после самоотвода одной из присяжных. Мосгорсуд признал движение против нелегальной иммиграции ДПНИ экстремистской организации и запретил ее деятельность. В Дагестане убит лидер местных боевиков Исрапил Валиджанов. Сегодня же в республике предотвращен крупный теракт на железной дороге. Глава Чечни Рамзан Кадыров по видеосвязи даст показания суду по делу о клевете на него, в которой обвиняется руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. Заседание суда запланировано на 28 апреля. В Ливии войска Муаммара Каддафи сегодня продолжали интенсивный обстрел осажденного города Мисурата. По заявлениям повстанцев, за минувшие сутки в результате обстрела погибли 17 человек, десятки ранены. Ожесточенные бои идут и в городе Адждабия на пути к основному нефтяному порту Брега. Компания ТЭПКО, оператор японской АЭС Фукусима Даичи, поврежденный в результате землетрясения 11 марта, объявила, что с помощью роботов начала обследовать внутренние части ядерных реакторов. В Кабуле при отражении нападения на Министерство обороны Афганистана сегодня погибли двое военнослужащих и еще 7 были ранены. В городе Хомс в центральной Сирии в ходе стычек между полицией и участниками акции протеста в воскресенье погибли от 7 до 14 человек, сообщают местные правозащитники. Сайт WikiLeaks утверждает, что США финансируют сирийскую оппозицию. По сообщению газеты Washington Post, опубликовавшей новые материалы WikiLeaks, это следует из дипломатической почты Госдепартамента США. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В больницах Минска остаются 142 пострадавших от взрыва в минском метро. Из них в тяжелом состоянии 20 человек. В результате взрыва на станции Октябрьская 11 апреля, напомню, пострадали в общей сложности более 200 человек, погибли 13. Белорусские власти уже отрапортовали о задержании подозреваемых в совершении теракта и сейчас выясняют, кто мог заказать это преступление. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
В Комитете госбезопасности Белоруссии сообщили, что по делу о взрыве в минском метро задержаны, кроме предполагаемого исполнителя, еще 4 человека из близкого круга общения главного подозреваемого. Среди них одна девушка. Все молодые люди в возрасте до 25 лет, уроженцы Витебска. По словам представителя КГБ Александра Антоновича, степень участия задержанных уже позволяет предъявить им обвинение. Ведомстве утверждают, что подозреваемый, который, по мнению следствия, имеет непосредственное отношение к взрывам 2005 года в Витебске и 2008 года в Минске, тщательно готовился к новому теракту. Вместе с тем, в КГБ отказываются назвать фамилии подозреваемых в совершении теракта. Официально раскрыть информацию ведомство собирается лишь после предъявления обвинения. Иными словами, до 23 апреля, когда истекут 10 суток после задержания. Однако в интернете фамилии главных подозреваемых уже появились. Это жители Витебска Дмитрий Коновалов и Влад Ковалев. На Витебском заводе тракторных запчастей журналистам подтвердили, что Коновалов действительно работал у них слесарем. Вместе с тем, белорусские власти не сбрасывают с повестки дня и возможность оппозиционного следа в истории с терактом. Заказчики преступления не найдены. Ситуацию комментирует юрист Сергей Балыкин.
Преступник еще не схвачен. Даже обвинение не предъявлено, это подозреваемый. То есть отрабатывается несколько версий. Другое дело, что в Беларуси работа правоохранительных органов имеет свою специфику. Часть белорусских спецслужб является инструментами политического сыска, давления на политических оппонентов. Скажем так, совершенно естественно для белорусских реалий в связи с такими трагическими событиями сыплются обвинения в адрес политических оппонентов. В интернете даже гуляет шутка, что задержанные признались в совершении 3 террористических актов, а также признают свою вину в валютном кризисе, в дефиците продовольствия и во всем остальном. Для нашей страны это противоестественно, но привычно. Власти пытаются использовать трагедию в качестве пропагандистского хода.
Выступая несколько дней назад на совещании, посвященном расследованию теракта в Минском метрополитене, президент Белоруссии Александр Лукашенко поднял вопрос о дисциплине в трудовых коллективах. Негодяи, совершившие преступление, работали в конкретных обычных трудовых коллективах. Кто токарем, кто электриком, общались с многочисленными коллегами. Неужели у окружающих руководителей предприятий не могло не возникнуть ни капельки подозрений в отношении этих людей? У таких людей всегда есть аномальные отклонения, и их надо было видеть, констатировал Лукашенко. В Центре информации и общественных связей Комитета госбезопасности в этой связи сообщили, что для детального изучения психики террориста привлечены высококвалифицированные специалисты Института национальной безопасности и Академии наук страны, которые тщательно изучают личность подозреваемого, хотя бы постфактум. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В эфире «Время свободы». Мосгорсуд отказался распускать коллегию присяжных на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Это могло бы произойти из-за заявления присяжной Анны Доброчевой, которая взяла самоотвод. По словам Доброчевой, присяжных постоянно убеждают в виновности подсудимых. Рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Защита обвиняемых в убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой предприняла попытку добиться роспуска коллегии присяжных после того, как некая Анна Добрачева, по собственному желанию выбывшая из состава жюри в четверг, заявила журналистам, что на присяжных оказывается давление, цель которого – добиться вынесения коллегии обвинительного вердикта по делу. По мнению адвокатов подсудимых Никиты Тихонова и Евгении Хасис, такая коллегия уже не может быть объективной. Однако представители потерпевших, в частности, адвокат семьи Анастасии Бабуровой Владимир Жеребенков, не увидели оснований для роспуска коллегии.
Как следует из заявления Анны Добрачевой, давление как бы психологического воздействия оказывалось от членов коллегии, то есть от присяжных. Со стороны защиты или со стороны обвинения никакого давления в ее адрес, в общем-то, не осуществлялось. Вот этот спор, видимо, какие-то противоречия, что одни высказывают свою позицию о виновности, она еще как бы для себя не определилась, в общем-то, послужило основанием для написания заявления. Юридических оснований, значимых для роспуска коллегии, а именно то, что осуществляется давление со стороны защиты или обвинения, де-факто де юре нет.
Председательствующий в процессе Александр Замашнюк в роспуске коллегии отказал. Он отметил, что нет никаких оснований доверять информации, которую через журналистов распространила якобы бывшая член коллегии присяжных. Нет подтверждения того, что она сообщала эту информацию и что это была именно она. Кроме того, свое интервью она дала журналисту, который проходил свидетелем со стороны защиты обвиняемых, сказал судья. Председательствующий сообщил также, что из коллегии присяжных по причине болезни выбыли 3 заседателя, в том числе и старшина коллегии, и отказался удовлетворить заявление адвокатов об отводе присяжных под номерами 1 и 4. Защита ходатайствовала об их исключении из состава жюри, ссылаясь все на те же заявления бывшей присяжной Добрачевой. В Московском городском суде продолжается рассмотрение дела об убийстве адвоката Станислава Маркелова и корреспондента «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Сейчас стороны представляют дополнение к основным материалам дела. Не исключено, что к концу этой недели они уйдут готовиться к прениям. Марьяна Тарачашникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». И на очереди у нас рубрика «Мировая политика». В парламенте Венгрии сегодня проходит голосование по новой конституции. Законопроект подготовлен обладающей конституционным большинством в парламенте партии Фидес, Венгерский гражданский союз, лидером которой является премьер-министр Виктор Орбан. О сути изменений в основном законе Венгрии мой коллега Андрей Шароградский беседует с обозревателем «Радио Свобода», знатоком истории и политики стран Центральной и Восточной Европы Ярославом Шимовым.
Ярослав, давайте начнем с внутриполитической ситуации нынешней в Венгрии. В стране, которая является членом Европейского Союза, есть партия, обладающая конституционным большинством, что, как я понимаю, позволило ей проводить вот эти реформы Конституции без референдума. Как такая ситуация сложилась?
Ситуация эта сложилась так, что фактически потерпела коллапс предыдущая правящая коалиция, которая правила Венгрией 8 лет, и в которой доминировала социалистическая партия. Там был скандал, связанный с тем, что прежнее правительство откровенно лгало народу перед выборами об экономическом положении страны, и потом сам премьер тогдашний Гюрчань это дело признал. Правая оппозиция очень четко и очень хорошо использовала во время предвыборной кампании все многочисленные ошибки и скандалы предыдущей администрации. Ну и вот на такой протестной волне, связанной прежде всего с нездоровым, упадочным, я бы сказал, экономическим положением нынешней Венгрии, пришла к власти. Я имею в виду партию Фидес. А так вот, эта партия во главе с нынешним премьером Виктором Орбаном пришла к власти на протестной волне, набрав очень большое количество голосов, которое позволило ей располагать конституционным большинством. Другой альтернативы, в общем-то, не было. Другую альтернативу представляли собой разве что правые радикалы, ультраправая партия с таким названием Йоббик, которая тоже выступила неплохо на последних выборах, но все-таки их программа прямо слишком радикально для того, чтобы привлечь уж очень большую массу избирателей.
Ну, партия Фидес сейчас вовсю пользуется этим своим конституционным большинством. Был большой скандал вокруг закона о СМИ совсем недавно. А теперь конституционная реформа. Какие положения этой реформы вам кажутся наиболее важными?
Ну, там много довольно любопытных положений. Некоторые из них представляются вполне разумными и приемлемыми не только для Венгрии, но и для других стран. Предполагается, например, сокращение числа депутатов, законодателей. А с другой стороны, там происходит чисто формально, Венгрия меняет название. То есть она теперь перестает официально называться Венгерской республикой, а будет просто Венгрией. Ну, это такой шаг, который венгерские националисты, в общем, наверняка будут приветствовать, поскольку он уводит к традиции той прежней, большой Венгрии, когда-то существовавшей, которая республикой не была, и вот это вот название республика, оно для правой части венгерского политического спектра, оно традиционно такое неприятное, напоминающее о поражении, поскольку республикой Венгрия стала, в конце концов, в границах нынешних, которые не отражают этническое расселение венгров, поскольку практически треть всех этнических мадьяр находится за пределами Венгрии, и это психологически и отчасти политически остается большой проблемой. Если говорить о других вещах, то там есть занятный пункт, например, о том, что конституционно запрещено иметь долг, национальный долг, по объему превышающий 50% валового внутреннего продукта. Это такой нестандартный ход, который экономисты оценивают по-разному. Ну, я не знаю, насколько это удастся, удерживать этот долг в таком, именно в таком размере, но вот теперь этого делать просто нельзя, потому что это будет прямым нарушением Конституции. Ну, какие-то другие положения, которые вызывали уж очень большие общественные споры, в итоге выскочили как бы из Конституции. Например, идея премьера Виктора Орбана о том, чтобы при голосовании родители имели право голоса не только за себя, но и за своих еще несовершеннолетних детей. Поддержки в итоге не получила. Виктор Орбан выразил по этому поводу большое сожаление. Но интересно, что против этой идеи протестовала не только немногочисленная либеральная и левая оппозиция, но и часть националистов, которые указывали на то, что к особо многодетным семьям в Венгрии относятся семьи цыганского меньшинства. И таким образом, если вот такое правило принять, когда родители голосуют за детей, то у цыганского меньшинства заметно вырос бы политический вес, что для правых и тем более ультраправых в Венгрии это смерти подобно.
Ну, вы упомянули о ностальгии по вот этой старой Венгрии. А можно ли ожидать, что реформа нынешней конституции приведет к тому, что возникнут территориальные споры в Венгрии с другими странами?
Но они в каком-то латентном, вялотекущем виде есть, не напрямую территориальные, а, например, касающиеся вопроса с гражданством, поскольку закон о гражданстве, предложенный той же партией Фидес, предполагает, что этнический венгр, который себя таким провозгласит, который владеет языком венгерским, имеет право подать прошение о предоставлении ему венгерского гражданства, даже если он живет за пределами страны. Например, в Словакии, где несколько сот тысяч этнических венгров, или в Сербии, или даже на Украине, где в Закарпатье есть венгерское меньшинство. И это, конечно, вызывает трения, особенно в случае со Словакией, где это меньшинство проживает компактно на юге страны. И, конечно, этим недовольны власти тех стран, поскольку чувствуют в этом как бы вот такую скрытую угрозу своей территориальной целостности. Напряжение снимается тем, что, конечно, Венгрия и все ее соседи, за исключением Украины, они члены Европейского Союза, и формально границ между ними как таковых уже нет. Но все равно это очень исторически болезненная тема, и, конечно, такие вот шаги правого венгерского правительства, они не добавляют мира, не добавляют спокойствия взаимоотношениям Венгрии с ее соседями.
У микрофона «Радио Свобода» был мой коллега, знаток истории и политики Центральной и Восточной Европы Ярослав Шимов. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
«Радио Свобода». Новости.
Московский городской суд признал движение против нелегальной миграции ДПНИ экстремистской организации, запретил ее деятельность.
Президент России Дмитрий Медведев выступил за принятие федерального закона о тестировании школьников на наркотики и также поручил изучить вопрос о принудительном лечении наркоманов. Мосгорсуд отказался распустить коллегию присяжных на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В Ливии войска Муаммара Каддафи сегодня продолжали интенсивный обстрел осажденного города Мисурата. В городе Хомс в центральной Сирии в ходе стычек между полицией и участниками акции протеста в воскресенье убиты от 7 до 14 человек. В Финляндии парламентские выборы в воскресенье ознаменовались крупным успехом националистической партии «Истинные финны».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В столице России с просветительской акцией движения «Архнадзор» в воскресенье начались Дни исторического и культурного наследия Москвы. Сегодня более 300 музеев и художественных галерей будут открыты для бесплатного посещения. Кроме того, запланированы экскурсии в исторические здания, которые занимают посольства и отели. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Вообще-то День исторического наследия Москвы отмечается 18 апреля. Однако праздничных мероприятий обычно бывает так много, что уже давно в один день они не укладываются. Потому нет ничего удивительного в том, что Архнадзор наметил свою акцию на вчерашний, более удобный выходной день. Не самый известный, совсем не туристический, зато старинный Милютинский переулок был осмыслен как музей, в котором каждый дом – экспонат. Роль этикеток выполняли щиты на тротуарах, где сообщались сведения об истории здания и его обитателях. Каждого входящего в переулок с двух его концов встречали приветливые люди и вручали специально изданные к этому дню буклеты-путеводители.
Меня зовут Виктория. Я член Архнадзора, и вот я просто занимаюсь координацией работы волонтеров, которые дежурят у стендов и рассказывают проходящим людям о том доме, к которому они прикреплены.
И сколько сегодня волонтеров здесь?
Около 40, просто для поддержки друг друга, потому что 4 часа будет акция проходить, поэтому такое количество.
Откуда те люди, кто они?
Половина – это члены Архнадзора, а часть – люди из организации «Москва, которой нет».
С координатором Архнадзора Константином Михайловым мы встретились около внушительных размеров дома в стиле эклектика. Время постройки – конец XIX века. Автор – петербургский архитектор Прокурин, и такой дом больше ожидаешь встретить где-нибудь на Васильевском острове.
Здесь начальная точка всех наших экскурсий сегодняшних. Комплекс Дома страхового общества России на Сретенском бульваре. Он настолько велик, что доходит до Милютинского переулка, поэтому включен в нашу сегодняшнюю программу. Вот отсюда будут сейчас стартовать все экскурсии, которые будут идти вниз по переулку. И жильцы дома были настолько любезны, что предоставили пространство внутреннего двора для небольшой фотовыставки. Обычно это пространство тоже не очень доступно для посещения. Выставка собиралась из самых разных материалов. Там и это и фотографии, которые есть в архиве Архнадзора, и из семейных даже архивов от жителей, которые здесь живут, или тех, кто узнал об этой акции и присоединился к нам в ее подготовке. То есть вот, так, то, что обычно не увидишь в обычных музеях, вот сегодня станет доступно. Одна из целей сегодня показать в каком-то, казалось бы, совершенно обычном переулке всем москвичам, какие здесь сокровища архитектурные таятся. И недоступные дворы, и недоступные интерьеры тут частично сегодня будут открыты. Я имею в виду не только этот дом, интерьеры нескольких старинных зданий. Еще, к сожалению, несколько лет назад вот был доступен вполне интерьер вот этого дома напротив нас, дома Лорис Меликова, пока там работал Всероссийский фонд культуры. Но, к сожалению, теперь этот дом закрыт, и увидеть его можно только снаружи.
Какое из зданий самое приметное в этом переулке и самое примечательное?
Ну, это что называется, на чей вкус? Вот кому-то очень нравятся вот эти вот дворы. К комплекс страхового общества «Россия». Кому-то весьма интересно здание первой московской телефонной станции, которая чуть дальше по переулку в Мясницкой. Кому-то интересен комплекс костела католического храма Петра и Павла. Тут на любителей всех, что называется, архитектурных стилей всех периодов истории Москвы есть что-то свое, что может привлечь их внимание.
Такой была вчерашняя акция в переулке, который получил свое название по фамилии бывшего комнатного истопника Петра I Алексея Милютина, построившего здесь в 1714 году шелковую фабрику. Ну а сегодня выбор для проведения досуга как никогда богат. Из длинного списка анонсов выберем два ярких события. В полдень на Соборной площади Кремля пройдет церемония развода пеших иконных караулов. После состоится экскурсия в Большой Кремлевский дворец. В прошлом это императорская резиденция, а ныне резиденция президента. В музее Пушкина на Пречистенке более камерное, но вполне значимое событие. Впервые для зрителей станет доступен новый экспонат – живописный портрет Марии Николаевны Волконской, правнучки Ломоносова, дочери героя войны 1812 года и жены декабриста, которой посвящены хрестоматийные пушкинские строки. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы» и вновь к теме, с которой начался этот час программы, а именно сегодняшнее заседание Госсовета по поводу борьбы с наркоманией и предложение Дмитрия Медведева ввести систему обязательного тестирования школьников на наркотики. Российские правозащитники, конечно, осознавая все угрозы от наркомании, считают, что подобные меры ничего, кроме вреда, не принесут. Эту точку зрения разделяет и психиатр-нарколог, радиоведущий, автор множества книг, в том числе и книги «Как спасти детей от наркотиков» Александр Данилин. С ним беседовал мой коллега Арслан Саидов.
Речь идет об очень простых, на самом деле, вещах. Мы по-прежнему живем в стране, в которой главной базовой проблемой является неуважение к правам личности. Я даже сейчас не хочу говорить о правах человека. Если мы ребенка хотим воспитать независимой, обратите внимание, это очень важное понятие, личностью, то у нее должен быть обязательно один приоритет. Она может быть независимой во всем, что не касается закона. А зависима она в том, что она личность конкретного государства и должна выполнять его закон. Вот если мы приходим в школу принудительно, нарушая Конституцию и права ребенка, то мы учим еще одно поколение тому, что можно не выполнять законы в этой стране. Причем самые главные законы, которые имеют отношение к гражданским правам, к правам отдельного человека. В чем проблема принудительного тестирования? Она главным образом заключается в том, что, уверяю вас, я работаю в психиатрии, наркологии скоро 30 лет, и я могу вам сказать совершенно точно, не существует никаких методов тестирования, никаких тестов химической природы, никакого психологического анкетирования не существует, поймите это, которое может дать 100% гарантию. Вот представьте себе, да, там в стране, не знаю, 100 миллионов детей, а у нас прибор или тест, или система анкет, которая имеет 5% погрешности. Это означает, что 500 тысяч человек окажутся жертвами ошибки. Я не говорю о психологических последствиях. Я говорю еще главным образом о том, что если все это тестирование проводит, ну, например, полиция, то этот человек может испортить жизнь, потому что главным образом у нас наркологический учет, он как бы является системой социального принуждения. Человека в действительности в диспансерах до сих пор ни от чего не лечат. Эта система старая, советская, принуждение. Всякий алкоголик и наркоман должен лечиться, а раз он лечиться не хочет, значит он будет стоять на учете, не иметь права на ношение оружия, не иметь права на права, не иметь права работать там на некоторых видах работы и так далее, и так далее, и тому подобное. Вот, собственно, к этому реально сегодня и сводится то, что происходит массово при амбулаторном учете алкоголиков и наркоманов.
Когда вы говорите о нарушениях Конституции, нарушениях прав человека, в первую очередь вы говорите о том, если это тестирование будет обязательным. Но в последнее время тот же самый директор Федеральной службы по контролю за распространением наркотиков Виктор Иванов говорит, что тестирование предполагается сделать добровольным.
Я знаю, что Минздрав готовит приказ о соответствующем тестировании. Но в итоге, в некотором смысле, гора родит мышь. Если все это будет передано Минздраву, то Минздрав, естественно, не сможет обойти в приказном виде закон о врачебной тайне и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Но, на самом деле, на этом уровне все становится просто смешным, и начинаются игры по пилению очередного бюджета. Мы получаем бюджет на тестирование детей в школах и начинаем с этим бороться. Ну какой, скажите, смысл вводить некое добровольное тестирование на наркотики, кроме отмыва денег? Когда вы сегодня, будучи родителем, можете прийти в любую аптеку и купить тестовую полоску, и тогда договориться с ребенком, чтобы внутри семьи провели это тестирование. И более того, конечно же, как гражданин страны, имеете право обратиться, если вас что-то беспокоит, к врачу. То есть, как бы, возможности добровольного тестирования на наркотики, они остаются. И это настолько очевидно, да, вот есть самая очевидная плоскость. Если, тем не менее, идет давление на тему «мы введем тестирование», и это будет нашей ФСКН-овской победой, то любой житель советской страны, бывший теперь, рассуждает так, ну я так рассуждаю, да, ну извините. Если возможности для добровольного тестирования есть, а тут все машут флагами, давайте будем вводить, то, а, они борются за бюджет, который хотят попилить между ФСКН, Минздравом, не знаю, и всем, кто в этом будет задействован. Только вот ни медицине опять, ни педагогике ничего не достанется. Нам только попортят нервы. Они там между собой все это попилят. Или второй вариант. Как бы нам скажут, что это добровольное тестирование, а на самом деле поставят рамки принудительного тестирования, какие-нибудь.
Ну, на это и похоже, потому что здесь от обратного ты не пишешь заявление, что прошу протестировать моего ребенка, а ты должен прийти в школу и написать, что отказываешься от прохождения тестирования, это уже немножко другая история.
Ну, опять, да, я собираю заявление с отказом от тестирования и начинаю уже силами фискальных служб проверять ровно тех, кто отказался от тестирования. Просто кончится вот очередной попиловкой бюджета. Причем это будет еще лучший вариант. Худший вариант. Вся информация об этом тестировании, она в любом случае будет автоматически поступать, ну, скажем, в ФСКН, который будет делать те выводы, которые захочет. Какие он сделает выводы в связи с тем, что я отказался обследовать своего ребенка на наркотики? Эх, в этом что-то есть подозрительное. Дальше начинаются такие наши советские привычки многоуровневого мышления. И более того, ведь существует же по-прежнему стереотип, такое, знаете, отсутствие ответственности у родителя, который пришел в школу. Вот, понимаете, какая вещь? Если мы что-то, какую-то жизненную ситуацию человека, считаем болезнью по-прежнему, то мы тогда должны к этому всегда и во всем относиться как к болезни, а не как к объекту полицейского преследования. Полиция должна заниматься своим делом, медицина своим. Потому что системно что происходит? Ну, идут попытки сделать так, чтобы медицина, которая должна заниматься фактически, да, наркоманами, профилактикой, проблемами, реабилитацией, лечением, в общем, всем, что связано с алкоголизмом и наркоманией, она все время норовит превратиться в полицию. Ее все время в нее пытаются превратить. В результате люди испытывают недоверие к этой медицине, и как бы она все больше и больше теряет свои позиции.
Напомню, это было мнение врача и писателя Александра Данилина, с которым беседовал мой коллега Арслан Саидов. Вы слушаете «Время свободы», оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа нашей программы – постепенное начало предвыборной президентской кампании в России. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Дело Маркелова и Бабуровой. У присяжных сдают нервы.
Комментарии экспертов.
Психиатр Александр Данилин о борьбе с наркоманией и правах ребенка.
В блогах свободы.
Запрет хиджаба как повод к джихаду. Хают хан Насреддинов о радикализации ислама.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 11730, 13830 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».